Дом на солнечной поляне. Слова с делом у Дементьевых не расходятся. Через год на широком лугу, полном солнца и света, стояла просторная и светлая новая изба. С одного ее бока гора, обращенная к солнцу, с другого – луг с родником у кромки пихтово-березового леса. В избе большая горница, отделенная от кухни большой печью. Четыре окна на две стороны, не считая кухонного. Веселый рубленый дом с цветными карнизами и под железной крышей. Через большую речку перебираться не надо, и юзгалиха больше не грозит. Изба крестьянская, да не совсем. Конечно, батарейными радиоприемниками не удивишь, а вот стеллажами с книгами Петр Ивановичу можно было гордиться и удивлять любого местного гостя. Тут и художественная литература, и энциклопедия, а у журналов уйма, «Огонек», «Наука и жизнь», «Знание – сила», про пчеловодство можно и не упоминать. А ведь за почтой надо два раза в неделю ходить в Столбоуху, это почти 8 километров в одну сторону. А как же иначе? Дети не могут расти неучами, считал Петр Иванович, а без книг образованный человек не вырастет. И не только в образованном, а человеком вообще, так он считал. У Петра Ивановича пчелохозяйство доходило до 400 ульев совхозной пасеки. Умопомрачительное количество, требующее работы от зари до зари. А Петр Иванович еще находил время полюбоваться лесом, птичками, цветами и всеми явлениями природы. Работа, работа. Кроме хождения за пчелами, надо еще кормить себя и семью. А это скот, заготовка сена, ягод и дров на долгую семимесячную зиму. Летом особенно большая нагрузка. Зимой тоже на диване не залежишься. Со скотиной забота, с дровами. Надо отгребаться от снега, иначе задавит и дом, и все постройки. А он все валит и валит, начиная с начала ноября до самого апреля. И все же зимой некоторая передышка. Редкими вечерами, когда семья собирается дома, Петр Иванович при свете керосиновой лампы или самодельных восковых свечей читает «Войну и мир». Марфа Михайловна что-то штопает и тоже слушает увлекательное чтение. Веселая поляна, веселая гора напротив. Зимой с нее и оплывины не страшны, и хорошо с нее стремглав прокатиться на санях. Сколько хохоту и смеха, когда зарюхаешься под горой в сугроб. Она же, эта горка, и весной первой освобождается от снега. Иди и собирай подснежники. А чуть позже, в мае-июне, жарками полыхает поляна за домом. Тенистый луг тянется до самого леса. Там в лесу птичий гам, а под окном тоже какая-то птаха распевает с утра до вечера. Посмотришь со стороны – настоящий рай земной. Однако и он имеет свои особенности. Роман хорошо помнил, как мальчонкой пострадал от змеи. Тогда еще жили в устье Юзгалихи. И было ему лет 6, еще не школьник. Родители с утра ушли на пасеку. А для присмотра за детьми приезжала бабушка Лукерия Егоровна. Ну а маленькому Роме поручалось не спускать скотину на сенокосные угодья, склон горы перед домом. Вот он в очередной раз верхом на коне, на хворостине, босоногий мчится по тропинке. Обо что-то запнулся, упал, вскочил и дальше. Прибежал домой и жалуется бабушке, что больно ногу. К вечеру стало плохо, нога начала пухнуть. Пришли родители с пасек. Отец сразу понял, что укусила змея. Расковырял ранки и пытался выдавить и отсосать кровь, но время было упущено. Перетянули ногу выше колена жгутом, а к утру нога до пояса распухла. Жгут оказался как бы заплывшим так, что его с трудом развязали. Поднялась температура. Приходили бабки-знахарки с подхоза, заговаривали и совершали всякие шаманские действия. И, наконец, посоветовали смазать ногу дегтем. Отец незамедлительно это сделал, за что себя потом много и долго укорял. Ибо на следующее утро вся нога стала сплошным волдырем. Какое-то время Рома был без сознания. И только через неделю едва сполз с кровати. А ходить начал, наверное, недели через две. Змеюку эту Петр Иванович все-таки укараулил и убил. Размером она была, наверное, с метр. Редкий экземпляр черной разновидности гадюки. Да и вообще змей там самого разного окраса, как и сучьев, было великое множество. После того у Романа инстинкт осторожности всегда срабатывал. Прежде чем ступить или взяться рукой, внимательно осмотрись. Тогда жил во дворе большой мохнатый пес Шарик. И сторож отличный, и ребятишкам для забавы, как ездовая собака, особенно по насту, чарыму служил. На ночь его, как правило, с цепи отпускали, и он, наверное, считал своей обязанностью вблизи дома отлавливать змей. Иногда придушенных этих гадов он раскладывал возле крыльца по несколько штук. Морда его тогда была сильно распухшая. В такие дни на цепь его не сажали. Он ничего не ел, пил только воду. Ходил к реке и ел какую-то траву, похожую на осоку, лечился. А однажды в доме, когда все сидели ужинали, кот Василий вылез из-под кровати с еще шевелящейся змеей в зубах, положил ее на пол и сел, взирая на всех, и как бы вопрошая, молодец ли он. Конечно, молодец. Вообще со змеями, медведями и еще кое-какими зверями и птицами приключений было немало. На то она и дикая тайга вокруг. Вот гора напротив называлась Моролухой, хотя эти олени приходили редко. Все лето суета, торопливая работа. Лишь поздним вечером соберутся все вместе. А уж чтобы посидеть с семьей за одним столом, так это возможно лишь в школьные каникулы. Долгие зимние вечера. Всего 5 часов. До вечера вроде бы далеко, а уже темно и с каждой минутой все плотнее сумерки. Потрескивают дрова в печи, и пламя, пробиваясь в щелки, отражается, играя огненным зверьком на белой стене избы. Там у печи ребята отогреваются, накуртавшись по снегу. Хлопочет Марфа, гремят чугунками и сковородками. «Батюшки, темень-то какая!» – сетует она и зажигает восковую свечу, вставленную в стеклянную баночку. Большая печь делит избу на 2 части – кухню и горницу. Сидя в полутьме, домочадцы дожидаются отца. Вот, кажется, и он гремит и шумит за дверью. Утолкавшись со скотиной, да и мало ли чего надо по хозяйству, Петр Иванович долго и основательно топчется на крыльце, отряхивая с валенок снег и, распахнув дверь, вваливается в избу. «Что-то у вас темнота такая», – говорит отец. «Сидите, как мыши в потемках. Зажигай-ка, мать, лампаду. Свеча эта совсем тускла». Лесным электричеством называет отец керосиновую лампу. Мать достает с полки лампу, называемую семилинейкой, долго протирает стекло газетой, зажигает и ставит на стол в горнице. «Вот это дело!» – весело говорит отец. «Как там ужин? Ребят-то уж, небось, заждались». Почему лампу называют семилинейкой, никто толком не знает, даже отец. Но к этому названию все так привыкли, что и вопросов по этому поводу не возникает. Семилинейка и все тут. Семилинейка – это почти роскошь. И керосин надо экономить, его трудно доставать, и стекло – драгоценность. Не дай бог, может лопнуть. Чаще освещаются восковыми свечами. Пасека же. Может, и каганцом. Он же коптилка, жировик, примитивный, самодельный светильничек из баночки с жиром и фитильком из тряпочки. Хоть и небольшая, но гордость хозяйства Дементьевых – лампа «Летучая мышь». Это чудо техники, тоже керосиновая лампа, но с колпаком, и с ней можно ходить на улице, так как она не боится ветерка. На зависть соседей очень удобная вещь. Семилинейка же – даже стоит только сильно хлопнуть дверью, может погаснуть. А этой хоть бы что, горит себе, был бы залит керосин. Сидя за большим столом, семья ужинает, перебрасываясь репликами. А то кто-нибудь да и поделится случаем сегодняшнего дня, а то и из древних событий. Отец, побывавший на фронте, служил в военной разведке, но он редко рассказывает о войне. «Страшная эта вещь, война», – говорит он, – «даже вспоминать не хочется. А если изредка и поделится, то только не о боях и смертях. «Пап, я вот думаю, как это ты из райцентра России забрался в такую глухомань? Была ли какая-то причина?» – поинтересовался как-то Роман. «Я что?» – отвечал Петр Иванович. «Ты вот спроси Андрея Федоровича Свинина. Он-то как, служа в лейб-гвардии полка капитаном, дворянин, как он, уподобившись отшельнику, поселился не рядом с поселком, а как мы, за 10 километров в таежной чаще. Жил на глаза никому не казался. Интересная у него история. Еще со времен гражданской войны началась. Сам красавец, метров 2 ростом, прихватил с собой служанку. Агафья-то Лукьяновна в молодости не дурна собой была. Построил сначала землянку, потом избу, хозяйство завел, стал жить по-человечески. Кстати, говорят, что фамилия-то его произошла вовсе не от слова «свин», а от имени «Свен». Из шведов выходит он». Петр Иванович задумался, а потом продолжил тихим голосом. «Ты, сынок, понимать должен. Тех, кто из дворян, да еще и офицеров, советская власть не привечала. Сколько их горемык голову сложили в гражданскую войну, да и потом не жаловали. Тут загадка скорее другая. Как он цел остался? Впрочем, и тут объяснение можно найти. Значит, есть порядочные люди, не тронули. А он человек хороший, тихий, рассудительный, всем поможет, какая бы беда ни случилась». К тому времени, как состоялся этот разговор, Свинин уже вышел из подполья, переселившись поближе к людям. Двор его, целая заимка с большим домом, стоял на отшибе близ Толбоухи. Ребята Дементьевы бывали у него не раз в гостях. Там впервые попробовали Викторию, так называют в этих краях домашнюю клубнику. Был у Андрея Федоровича и яблоневый сад. Правда, яблони приземистые, с ветвями, стелющимися по земле. «Иначе замерзнут», – пояснял хозяин. «Климат наш не очень располагает к садоводству, но ягоды, Виктория, смородина, растут хорошо».